ребята, все не так, все не так, ребята.
Вот сегодня у нас не так, так не так уже, вот точно. Вот у нас сегодня в гостях Владимир Николаевич Войнович. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Ну вот сейчас вся страна в едином порыве занимается отпором-фальсификатором истории. Вот. Владимир Николаевич Войнович – фальсификатор не только истории, но и будущего России.
Вот. И прошлого, ну да.
Да, и
прошлое, собственно, и есть
история. Да, прошлое фальсифицировали, будущее фальсифицировали. И оно, я не знаю, из-за ваших усилий, оно сбывается как-то так совершенно катастрофически с опережением срока. У нас как? Если план, то есть встречный план, который вот...
Ну, конечно,
и, да. 2042 год наступает с какой-то неотвратимостью. Что отмечают и наши слушатели, присылавшие вопросы в интернете? Вопрос в интернете вот такой, например. От Аллы Соколовой из Костромы, преподаватель вуза. Дорогой уважаемый Владимир Николаевич, можно ли, по-вашему, определить критерии термина фальсификации истории? Вообще, как бороться с фальсификацией истории? Кто имеет на это право? Ну, вот она слушала передачи, вот все, которые у нас были, в том числе и член комиссии.
Да. Ну, с фальсификацией истории, я думаю, бороться имеет право каждый человек, который хочет с этим бороться. Вот. Но вообще меня удивило, надо сказать, что это вообще затея, потому что я бы создал прежде всего комиссию по очищению от фальсификации нашей истории. Особенно истории советского периода. Вот, потому что она вся сплошь сфальсифицирована. Начиная от первого, от залпа «Авроры», например, который историки спорят, хотя там спорить нечего, был залп этот холостым или не холостым, как брали Зимний дворец и так далее. И потом много просто даже, ну, истории коллективизации, история там 37-го года, история, значит, уничтожения командного состава Красной Армии. Это же все до сих пор вот какие-то много много материалов. Есть «Архипелаг ГУЛАГ», Солженицын, все равно, вот это все равно как бы... Много вещей остаются невыясненными, несказанными, недосказанными. Ну, например, даже какой-то эпизод Великой Отечественной войны, например, я недавно по телевизору смотрел, слушал, опять говорят, вот 28 героев-панфиловцев разъезда Дубосекова там сделали то-то и то-то, хотя уже давно известно, что никого боя у разъезда Дубосекова не было. Не было никаких панфиловцев, 28 героев. Никто не говорил, отступать некуда, позади Москва. Это сказал не комиссар Клочков, выдумал журналист Александр Кривицкий эту фразу, и вообще всю эту историю он выдумал. А потом по его истории там награждали каких-то людей, их тоже было не 28. Потом оказалось, что один герой-панфиловец служил у немцев полицаем, вот, и так далее. Вообще много, вся история наша сфальсифицирована.
Владимир Николаевич, я бы здесь просто вставил слово. Здесь вот разделить бы надо. Вот статья, которая, ну, скажем так, не боясь пафоса, духоподъемные такие вот вещи были, как «Подвиг Зои Космодемьянской», «28 героев-панфиловцев». Нужны были примеры, которые так же, как и фильмы, как и агитационные ролики были, имеющие мало отношения к действительности, но дававшие некие примеры тогда. Другое. По статье награждают. Это уже следующий этап.
Да.
Это значит, уже по фактически легенде, какой бы она духоподъемной ни была, делается история заново. Вот я бы это разделил. Где статья, где роман, где документ, где песня, еще что-нибудь, пляска. Вот это разные вещи. То есть дал бы какие-то ориентиры людям.
Так вот, пишется статья или даже песня, по ней создается, то есть она сама уже часть легенды, вообще потом эта легенда обрастает еще чем-то, потом это вписывается в учебник истории как факт, и уже потом подается как факт, и потом опровержение этого факта считается фальсификацией, потому что вот, например, я помню, была история, такой критик литературы Кардин написал, в начале 70-х годов «Легенды и факты». Вот он написал о том, что залп «Аврора» был холостой, о том, что этих панфиловцев не было. Поднялся ужасный вой, его проклинали. Вообще проклинали же журнал «Новый мир», где это было напечатано. Вообще... У редколлегии «Нового мира» были большие неприятности, когда человек просто сказал, ну, вообще, что, почему не признать все, как было? Вот это вся история. Кроме того, вот я думаю, что дело в том, что... Но советский режим, но так или иначе его все равно недостаточно осудили, но как-то осудили. Но ясно, что я-то считаю этот режим вообще преступным, вот, но каким он и был. Но во всяком случае можно, допустим, с этой моей суровой оценкой не согласиться, но все равно уже признаны многие преступления советского режима. И надо договорить до конца, что вот был режим, который... И можно ведь сказать, что мы же отказались от этого пути, мы отказались от этого режима. Вот. И это самое, этим самым встать на какую-то вообще дорогу правильной оценки истории, потому что мы опять уходим куда-то, опять, и дело в том, что создание такой комиссии, создание закона против фальсификации истории, это само по себе побуждает дальше фальсифицировать историю, уходить с этими фальсификациями в такую глубь, что из которой уже не выбраться.
Вам не кажется, какой-то религиозный в этом есть характер? Давайте уточним догматы. Вот знаете, как соборы
делали? Ну да.
Давайте вот, уточним символ веры.
Вот,
давайте победим там Ария и других там еретиков, как считают.
Да, да.
Вот, и вот установим, что это вот так, а не этак. Ведь это совершенно другая материя.
Да, конечно, конечно. Но дело в том, что когда в церкви, когда человек верит в догматы и верит в религиозные истории, рассказанные нам Библией, да, когда человек в это верит, у него это никак не связано с его личным опытом, и он не помнит, как было на самом деле. Поэтому от него требуется только вера. Но тут многие факты этой истории, которые происходили на наших глазах, и мы-то помним как, и помнят, или там наши отцы помнили, и нам рассказывали. Все. Во всяком случае, это еще живо. И превращать это вот в символ веры, это как-то, по-моему, просто неразумно. Кроме того, я бы еще сказал, вот нас много говорят там о покаянии, я не знаю, но нужно ли вообще-то покаяние, но надо знать, что история не только нашего государства, да многих других государств, в истории есть не только страницы, которыми можно гордиться, но есть такие, которых нужно стыдиться. В истории любого человека есть, в жизни любого человека, в жизни любого государства, общества и так далее. Я не знаю, там в Америке. Америке надо стыдиться там, скажем, рабовладельческого строя, который
истребление индейцев.
Да, истребление индейцев, да. Вот. Но у нас тоже же есть страница, но надо просто сказать, что это было плохо, что это стыдно, но устыдиться... За наших предков, скажем, и покончить с этим. Вот. Но мы, дело в том, что оставляем эту рану открытой, и все время ее бередим, и говорим, никакой раны у нас нет, у нас все зажило.
А вот тут на прошлой неделе был Павел Литвинов у меня в эфире.
Да.
И тут кто-то из слушателей, как всегда, говорят, вот, а они. Знаете,
да,
вот,
да,
нас
да.
всегда просят извиняться, а они.
Да.
И тут вот попался слушатель, потому что задал вопрос такой, на его взгляд, риторический. А извинялись ли американское правительство за истребление индейцев? Это просто есть календарь извинений.
Да.
Календарь этих
извинений. Ну да, да, да.
Та же самая церковь католическая целую комиссию разбирала действия инквизиции. Да, соответствовали они даже эпохе, не было превышения власти. И были выводы этой комиссии.
Ну да.
За преследование евреев, за преследование еретиков извинялось. Это никогда не поздно, мне кажется.
Конечно, никогда не поздно. И больше того, нет ничего вреднее. Вообще, фальсификация истории ведь бывает. Ее можно фальсифицировать в сторону ее улучшения задним числом, да? Или в сторону ее приукрашивания или очернения, скажем, да? Вот. Но вообще... И кроме того, история, это же вот создана комиссия, как она будет решать, где фальсификация. Есть много, кстати, каких-то лакун в истории. Когда историк, разбираясь и высказывает какие-то догадки, может быть, смелые догадки, может, слишком смелые, он может ошибаться, где-то фальсификация намерена, где-то не намерена. Это вообще так сложно.
Конечно, отделить историю от историк тем ученый, вообще тем и ученый, что он обнажает свою технологию, он обнажает свою методику. Он предъявляет, если вы хотите проверить и не согласиться, смотрите, на что я опирался.
Да.
Смотрите, как у меня вся цепочка обнажена.
Да.
Это же не новая хронология, где там дырка, 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 дырка и вывод.
Да.
Вот. Другое. Принимать мнение там, писателя, художника за историческое утверждение. Вот вы же не будете утверждать, как теории исторически достоверные, основанные на документах, изумительную теорию происхождения Сталина, которая у вас окончательно обнажилась в последнем чонке.
Да.
Вот, от Пржевальского и лошади Пржевальского.
Да.
Замечательная теория, между прочим, там подтверждается многими наблюдениями. Там, ну, вы же не скажете, что я историк Войнович, который вам предлагаю новую историю Сталина.
Да,
у вас же книжка по-другому.
Ну да, конечно, да.
И по-другому сделано.
Ну да, совершенно верно.
Так что вот здесь вот какие-то ориентиры предложить, это совершенно другая вещь, мне кажется.
Да.
Здесь нам пишут так... Ну да, можно предложить вообще любую теорию, можно, извините меня, за 20 копеек или за стакан спиртного можно доказать ловко.
Да.
Но это надо иметь возможность, чтобы тебя опровергали. Другой вопрос. Другая часть формулировки той же комиссии.
Да.
Фальсификация истории, дальше говорится внутри положения этой комиссии указа президента, фальсификация фактов и событий, что я вообще не знаю, как это делается, в ущерб интересам России.
Угу.
Кто-нибудь определил интересы России? Что такое интересы России?
Да, что такое интересы России? Ну, вы знаете, я бы сказал так, что, к сожалению, я бы сказал, что история России, она в ущерб интересам России. Потому что многие страницы истории, к сожалению, Россию не очень красят. Вот. Дело в том, что, кстати сказать, если историю... Вообще история штука настолько сложная, что понять, что является фальсификацией, что нет, вообще невозможно. Например, скажем, вот эти истории, там, наши конфликты с Эстонией или с Латвией там, по поводу переноса этого солдата и вообще по поводу вопрос о том, было ли советская армия их освободила или что она с ними сделала. Это вопрос тоже слишком неординарный, я бы сказал, потому что если советская армия в 1944 году страны Прибалтики освободила, то что она сделала с ними в 1940 году? Вот как это это понимать, как эту историю трактовать. Значит, когда советская армия пришла, то жители, многие жители, тысячи, погибли или были высланы, или еще потому что пришла советская армия, пришло советское НКВД, наводило порядки, поэтому, естественно, приход советской армии повторный не был большим праздником, несмотря на то, что было перед этим. И это была борьба двух захватчиков, и, естественно, у жителей Эстонии, Латвии, Литвы, у них неоднозначное отношение к этим процессам. И у нас чуть что, мы сразу начинаем скандалить, мы исключаем сложность вопроса вообще этого. Вот.
Вот Макс задает вопрос. Советский Союз преступен. Может, тогда заодно ликвидируем Российскую Федерацию, созданную декретом Ленина? Снесем Норильский никель и магнитку и забьемся в угол, говоря, какие мы уроды. Вы так хотите?
Вот да, тогда, значит, если гитлеровский режим был преступен, давайте закроем в Германии все автобаны, разрушим и будем ездить по проселочным дорогам, да? Значит, вопрос такой же демагогический, вот, если, скажем, я не знаю, режим египетских фараонов был преступным, то давайте тогда снесем египетские пирамиды или еще что-нибудь.
Да, сколько рабов тогда погибло на строительстве пирамид.
Да.
Но дело даже не в этом. И можно кричать, что является ли реконструкция и реставрация к чемпионату мира Олимпийского стадиона в Берлине, да, реставрацией гитлеровского режима.
Да.
Вот это демагогическая постановка, да, вопроса. Да. Но давайте ее ставить, если вам так нравится.
Да.
Отвечать на ваши вопросы будет Владимир Николаевич Войнович. Через 5 минут он продолжит это делать.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
В нашей программе совместный с журналом «Знание и сила» Владимир Николаевич Войнович. Вопросы. +7 985 970 45 45. Юрий пишет нам, Владимир Николаевич. При Ленине план ГОЭЛРО, при Сталине Днепрогэс, Магнитка, Победа в 45-м, Хрущев космос, Брежнев БАМ и нефтепроводы, а при Ельцине что? Разор, нищета, поражение и унижение, что ваша власть сделала?
Ваша, это моя или, ну, его, или наша общая?
Наша, моя, вот, да, его, ваша.
Оно не его.
Америка либералов,
ну,
и
да,
прочее.
Да, 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 но не его власть. Вот, дело в том, что я не собираюсь оправдывать никакую другую власть, но у нас принято считать, что вот Ельцин пришел, Ельцин какой-то, или там Горбачев сначала, пришли такие злодеи, взяли, развалили такой сильный Советский Союз. Между прочим, сейчас какие-то предсказатели говорят, что Обама такой же, как Горбачев, и что поэтому есть надежда, что он развалит Америку. Что
сначала... А надежда, да?
Да, надежда очень большая, что он развалит Америку.
Конечно.
И что будет, нам будет очень хорошо тогда. Так вот, значит, дело в том, что Обама не может развалить Америку, потому что да, Обамы надо, чтобы были еще другие руководители, которые бы сначала уничтожили класс капиталистов, потом крестьян бы разорили, загнали бы в колхозы, других бы сослали, потом боролись бы с разными народами и так далее, и так далее. То есть я хочу сказать, отвечая на вопрос или замечание этого господина, что дело в том, что разрушили советское государство сами советские руководители. Они закладывали все время под собственное здание мины, и в конце концов оно рухнуло благодаря усилиям не Горбачева и не Ельцина, оно рухнуло благодаря усилиям, ну, взять, если даже последних наших руководителей, Брежнева, Андропова, Черненко, то их усилиями оно и рухнуло, потому что создана была нежизнеспособная, в конце концов, система. Вообще советское государство, хотя, опять-таки, в истории, фальсифицируя ее, можно сказать, что история, что советское государство, оно подходило очень для 30-х годов. Это было уже когда оно рухнуло в 90-х годах или в конце 80-х, это была устаревшая конструкция, как винтовка Мосина 1891-30 года.
Да.
И вот советская система, которая была способна конкурировать с другим миром, когда мощь армии измерялась количеством штыков и сабель, там, и вот. А потом она уже не выдерживала, была неконкурентоспособна, несмотря на то, что она одержала много побед и в технике достигла многого, но это все равно, это развитие страны было очень однобоким.
Вот здесь два сообщения, которые: чем дальше от Сталина, тем ближе к Гитлеру. Чеканная формулировка. Если мы отрицаем Сталина, значит, мы становимся гитлеровцами. Дальше. СССР был захватчиком, пишет нам Макс. Какое удивительное единомыслие у гостя с Геббельсом. А кто там в 45-м был миротворец? Кроме Шиндлера, конечно. Ну, затейливо вы пишете, Макс, замечательно совершенно. Значит, если считать, что Сталин преступник,
да,
значит, Гитлер хороший.
Значит, Гитлер хороший, да, да. А как будто нельзя считать, что они оба преступники, и оба два сапога пара, и стоят друг друга, да.
Если считать, что Советский Союз вступил в войну Вторую мировую 17 сентября, заключив целое соглашение 23 августа 1939 года, это фальсификация истории, принижение роли Советского Союза и народа Советского Союза в победе над фашизмом?
Дело в том, что отрицание ошибок, преступлений, неправильных действий собственной страны под руководством разных ее руководителей, в том числе и таких злодеев, как Сталин, это само по себе есть фальсификация истории, очень зловредная, вредная для самой страны, для ее граждан, попытка выдать какие-то плохие дела за хорошие дела, это вообще очень вредно, в конце концов, для истории. То есть для образа собственной страны и вообще просто для собственной страны это наносит ей большой урон. И вот... Ну вот, собственно говоря, это я запутался, но именно это я хотел,
конечно,
сказать.
Конечно, это урон стране, когда...
Да, конечно.
Дальше. А если фальсифицировать, спрашивает Амир, не в ущерб интересам Российской Федерации, власть будет за это карать или награждать?
Ну да, вот это вот интересно, да. Но дело в том, что фальсификации есть самые разные. Есть, между прочим, фальсификации, которые, вот есть, например, знаете, о более древней истории говорят, вот, например, что это русские, это были русские, да, которые куда-то входили, когда это какие-то люди, которые стояли, говорили, это русские,
это
да?
Русские,
да. А значит, те, которые стояли, они тоже были русские, потому что на каком языке они сказали, это русские, значит, и они сами были русские. То есть русские были все. Значит, это вот, скажем, можно считать это фальсификацией, можно сказать это, понимаете, вот есть, это якобы выдумка, якобы улучшающая образ России или образ русского народа, или улучшающая его историю. Но на самом деле, что этого человека... На самом деле это чушь, и что этого человека наказывать, что ли, он не стоит того, чтобы его наказывать. Над такими вещами можно смеяться. Над явными попытками фальсификации в любую сторону, в ту или в другую, можно посмеяться. Вот. Но история есть история, ее не изменишь все равно, и никакими комиссиями, никакими указами ее изменить нельзя, она будет все равно вылезать, и все равно вот, вы знаете, все-таки есть много людей пытливых, которые будут докапываться, будут все равно обнародовать какие-то факты. В общем, и историю скрыть нельзя, и поэтому это дело все равно бессмысленное.
Сергей пишет, что достижение ельцинизма — вымирание народа, пьянство и воровство.
Да.
которое завелось у нас при Ельцине, судя по всему, в 90-х годах. Воровство и пьянство.
Да. Но я, вы знаете, я не собираюсь оправдывать Ельцина и ельцинизм, но просто, опять-таки, у нас, мне кажется, люди все-таки, они не отдают себе отчет. Дело в том, что к моменту прихода Ельцина вообще советское государство, оно было уже полным банкротом. И поэтому Ельцин вел себя так или иначе, его можно осуждать, я его не собираюсь во всем оправдывать. Хотя есть какие-то доводы в его пользу, ну, в пользу каких-то его действий. Все его действия я оправдывать не собираюсь. Но все-таки государство рухнуло не благодаря Ельцину, не благодаря Горбачеву. Это вообще просто наивно так думать.
Особенно про пьянство в России.
Да, и про пьянство в России, да.
Да, это очень нравится.
Пьянство в России, да, это, к сожалению, история России, веселье Руси есть Питер, да.
А почему так истерически, спрашивает Соломон из Екатеринбурга, боимся своего прошлого? Может, это связано с нашим нынешним? Я бы еще добавил. Такое ощущение, что стоит несколько пошатнуться именно вот этому помпезно-героическому сталинистскому образу той же самой победы в Великой Отечественной войне, который восстановился за последние годы, как обрушится самая основа сознания российского человека. Что у нас останется, если мы будем еще разбираться в тяжелой истории Второй мировой войны, а не просто там кричать победы и эти всякие молодогвардейцы, не знаю, как назвать, и нашисты, которые беззастенчиво надевают военную форму 43-го года образца, и щеголяют в ней. Вот не будет этого маскарада и вот этой кутерьмы приторной. Вот что останется, считают, у российского народа?
Но у российского народа еще останутся Пушкин, Толстой, останутся разные высокие достижения в разных других искусствах, и в науке, и научные открытия, и Менделеев останется, и все. Вообще в России было очень много плохого в истории, но было и хорошее, и то, что останется, то останется. В общем, то, что само останется, останется. А то, что не остается, его оставить нельзя.
Ну, это же скучно, Владимир Николаевич. Все эти Пушкины. Пушкин интересен только тем, что он писал против поляков. Гоголь интересен только тем, что он в Тарасе Бульбе произнес, вернее, режиссером Бортко вместе, произнес панегирик русской монархии.
Ну да.
Вот, вроде бы.
И это поляков тех же, опять же.
Да, сволочи. Вот. Так вот, это все неинтересно. А какие-то разбираться в том, что Менделеев интересен тем, что он русский, а не тем, собственно, что он открыл.
Да.
Вот это все какая-то история образца, как вы говорили о Мосинской винтовке.
Да.
Получается, образца 48-го, дробь 2008 года.
Да.
Вот это странная история такая, помпезная, барабанная, сапожная, военная. Вот этим можно гордиться.
Да.
А какими-то там никому неизвестными Пушкинами зачем им гордиться?
Ну да, но кроме всего, тут надо сказать еще вот что. Когда мы опять-таки говорим об истории, да, то больше всего, скажем, я думаю, что унижает страну, унижает народ ложь. Ложь повседневная, ложь о сегодняшнем дне и ложь историческая. Вот она больше всего унижает. Самые горькие страницы истории, они, если они поданы честно, правдиво, это само по себе историю бы нашу украсило. Вот.
Да, и память, конечно, она не должна быть избирательно. Память не должна быть избирательна. И что значит, мы опираться должны, как говорили, что в учебники истории должны входить те события, которым мы можем гордиться. Это что получится?
Да.
Получится, что другой истории просто не было.
У нас тогда много можно вычеркнуть, потому что, я не знаю, в связи с сегодняшней идеологией, какая она есть, я не знаю, вообще, скажем, но при советской власти было много, чем гордиться, скажем, Октябрьской революции, которая сейчас называется переворотом, значит, этим уже гордиться нельзя. Осталась только победа, да, победа 45-го года, а что еще? А, ну да, ну еще не прогресс, да.
Не прогресс, да, да, да. Норильском гордиться.
Норильском гордиться, да, который потом мертвая дорога была на костях заключенных построена. Ей гордиться, БАМом надо гордиться, Целиной, которая теперь, она, правда, не у нас, гордится. Ну да, вообще много чего для гордости.
А, как такое ощущение, что все время топчемся на месте в поисках золотого века? Вот, как идти дальше? Такое ощущение, что хочется заниматься только глобальными вещами и понять, Сталин гений или сволочь. И на этом основное. Ты за Сталина или за Гитлера? Ты за наших или за немцев? Вот это понять. И будет нам счастье. Вы долго жили в других странах. И вот уже мы больше всего дружим с побежденной в свое время бывшей нацистской, а теперь ныне нормальной абсолютно страной Германии. Германия может быть примером в освоении прошлого со всеми ее проблемами?
Германия, безусловно, может быть примером. Вот Германия, вы знаете, я когда приехал, я сначала просто поражался. Я видел очень много фильмов, там, каких-то американских, ну, в основном американских, о войне. И там часто это было просто было сатирическое изображение немцев, немецкой военщины. И вообще, если бы у нас что-нибудь показали похожее на нашу армию, то, что, понимаете, не знаю, что бы с нашими людьми случилось. Это все время насмешка над немцами, над Гитлером, над всей этой и истории нацизма, и больше всего, конечно, над немецкой армией. Немцы все это терпели. Немцы, в общем-то, свою историю осознали с помощью, может быть, американцев, не может быть, а точно, с помощью американцев, но во всяком случае они ее осознали и пытаются осознавать дальше. Вот, например, в Мюнхене, где я жил, там обязательно каждый год учеников гимназии возят в Дахау, чтобы они посмотрели, чем был нацизм на деле. Вот этот страшный лагерь в Дахау, ученики обязательно ездят, обязательно смотрят, обязательно запоминают. И все немцы знают, что была такая позорная страница в истории страны. Они знают, и они знают, что этого надо стыдиться. И это же вообще не только в стране, это человек. У каждого человека есть какие-то факты его биографии, о которых ему не хочется говорить, о которых он стыдится, но о которых он помнит, или, во всяком случае, он должен помнить. Если он не помнит, если он не хочет помнить, значит, он не совсем полноценный человек. Вот так же и стране. Стране надо осознать ошибки, преступления, случившиеся в истории. История – это дело долгое. В истории, в давней истории, мы уже говорили, у многих стран были и ошибки, и преступления, которые вовсе эту страну не украшают. Но что? Но было. Не осознав этого, нельзя стать той страной, которая могла бы хотя бы спокойно смотреть в свое прошлое. А вот осознав, можно смотреть спокойно. Надо сказать, да, вот это было.
Смотреть рассудительно. Ведь не было бы истории... Сколько дискуссий вызывали, вы лучше меня знаете, лучше нас всех, да, в той же Германии, сколько вызывали дискуссии появления уже таких более, я бы сказал, фильмов, как «Бункер», например.
Да.
Сколько вызвало споров. Когда можно ли говорить официальному чиновнику, я горжусь тем, что я немец?
Да, но...
Несколько лет назад было.
Да, да.
Какие были дискуссии, как так, попытка осознать?
Ну и надо сказать, что вообще сейчас почти невозможно услышать от немца такую фразу. Я горжусь тем, что я немец.
Была сказана вскользь фраза, и долго рассуждали, как это понимать. Нет ли в этом снова великонемецкого такого вот подхода ко всему?
Кем было сказано?
Кем-то из, я сейчас вам скажу, кем-то из официальных лиц было сказано. Вот, но дальше пояснялось, что я горжусь тем, что мы выстроили демократию, которая может служить и так далее.
Да. Но, кроме всего, ведь, между прочим, я горжусь тем, что я немец, горжусь тем, что я русский, еврей, татарин, цыган. Это вообще глупо довольно. Я горжусь тем, что... я горжусь какими-то своими делами, это одно дело. Горжусь тем, что я принадлежу к какому-то племени людей. Это же не твоя заслуга, что ты принадлежишь. Ну, принадлежишь и принадлежи. И можно к этому относиться без всякой гордости и без всякого самоуничижения.
Вот смотрите, вот эта ненависть ко всему остальному, это плевать в тех, кто способствовал именно даже исторической науке в России. Вот Василий пишет: не мы, то нашу историю напишут геополит-друзья, гранты Сороса, помните, наверное, 90-х. А что гранты Сороса 90-х? А что на них было написано? Василий. Вот пусть мне Василий ответит, что же. Я знаю несколько книг, которые были написаны в 90-х, и причем написаны людьми, которые прекрасно знают и Россию. Помните, был такой корреспондент во время войны, Александр Верт?
Да, написал.
Помните книги, которые мы зачитывались тогда в России в войне 41-45 в советское время? Да. Его сын, великолепный французский историк Николя Верт, он написал историю 20 века.
Да.
Сухая объективистская история, которая была принята в 90-х годах, Василий, как учебное пособие в вузах. И от этого не пострадал никто.
Да,
в том числе и национальная гордость. Потому что там были факты с их мотивами и объяснениями.
Да и вообще на гранты Сороса, и вообще на многие западные гранты сделано очень много полезных и важных вещей. Написано много очень интересных книг. Кроме того.
Кира пишет, оба сволочи, не из кого выбирать. Это остальные гитлеры, судя по всему. Да, конечно же, господи. Нет такой дилеммы. Это дилемма, когда для человека на фронте он борется с врагом или не борется. Вот это на фронте дилемма. Это чудовищный
случай. Нет, кроме того, это была, конечно, дилемма для людей, для которых были и те, и другие враги. И, значит, вот я говорю, если в прибалтийское какое-то государство входила советская армия, входили чекисты, которые уничтожали там местных там представителей того народа, куда они входили, если они уничтожали, ссылали, арестовывали и так далее, а потом приходили немцы и делали то же самое, а некоторые люди выбирали, а кто им ближе, там, с какой-нибудь эстонец, значит, приходит советский, ссылают его семью куда-то, потом приходят немцы, убивают рядом с ним его соседа-еврея. Но он думает, ну я же не еврей, я тогда выберу Гитлера. А еврей выбирает, конечно, выбирает Сталина. Но все это не от хорошей жизни. Выбирали. Ну, и у этих людей вот был какой-то такой ужасный выбор из двух зол, которое для некоторых из них одно из этих зол казалось меньшим.
Но... А самое интересное, что главными виновными потом оказались люди, которые в конце концов выбрали не Сталина и не Гитлера. Люди, например, так называемые националистические партизаны и подполье во всей Балтии. Та же самая армия Краева в Польше, часть украинских формирований. Они оказались главными врагами и потерпели и от тех, и от других.
И литовские партизаны, да.
Конечно, до 50-х годов и литовские, и латышские партизаны сохранялись. Да. Которые не получили самого главного, не получили своей независимой страны.
Да.
Вот этот выбор был невозможен. Мы их понять не можем.
Да.
Мы после войны мы были вынуждены жить в той же самой стране, которая в эту войну вошла. При том же самом режиме.
Да.
Но это наш дом, и это совершенно другая история.
Да, да, нет. И этот режим, кстати, был после войны для многих людей хуже, чем он был до войны. Ведь многие люди рассчитывали, что вот война кончится, и тогда режим станет как добрее к собственному народу. Оказалось, что нет, война кончилась, а потом, значит, людей, которые попали по вине этого же режима, попали в плен, они стали врагами этого режима. Вот. И все такое. И вообще послевоенные чистки, которые были в Советском Союзе, они тоже были ужасными, примерно как и довоенные, а для многих хуже они были.
Вот Дмитрий из Петербурга пишет. У каждого свое представление о патриотизме. У некоторых это Норильская целина. Почему вы всю передачу стебаетесь, как он пишет, над чужим мнением и чужими чувствами? Вот гордиться Норильском, скажем.
Да. Да. Но Норильск построен заключенными. Это заключенные должны гордиться. А вот, как его, Дмитрий зовут, да?
Да.
Да, а Дмитрий чего гордится? Если его отец был заключенный, строил Норильск, пусть он гордится.
Вот на этом вот ранний Солженицын был построен, когда человек продолжает работать и хорошо делать свое дело. Вот весь Иван Денисович на этом построен.
Ну да, да.
Солженицын потом по-другому стал думать.
Да.
Вот этим я могу только перед памятью тех людей, которые погибли в Норильске,
да.
И объективно подавили все вплоть до Норильского Николя, нам сейчас, на котором паразитирует Россия уже давным-давно, да. Получается так. Но гордость – это какое-то странное вот такое вот чувство. Можно ли гордиться трагедией? Можно ли гордиться тем, что привело к страшной и неправедной гибели людей?
Я думаю, что надо повторить, что надо не только чем-то гордиться, но и чего-то стыдиться тоже. Вообще это очень важно для того, чтобы быть нормальным человеком и нормальным обществом.
Да, кстати, даже Пушкиным гордится. Я понимаю, мне приятно, что я знаю мой родной язык, тот, на котором писал Пушкин. Но, может быть, это ответственность мне как-то говорить поближе к тому, как писал Александр Сергеевич. Или я горжусь тем, или быть самоотверженным человеком, как Лев Николаевич Толстой. Может быть, это некоторая ответственность больше, чем гордость.
Да.
Может быть. Владимир Николаевич, я надеюсь, что, знаете, как в старых передачах говорили, вот, спасибо, вы приходите к нам, разговаривайте, а лучше, как говорят в детских передачах, лучше нам напишите.
Хорошо.
Напишите еще что-нибудь.
Ладно, постараюсь, но я боюсь, в свете нового закона, как бы, да.
Пока нет.
Нет.
Пока нет.
Пока можно, да?
Пока можно. И обратной силы, я не знаю, будет ли он иметь, так что пишите, пожалуйста, а мы будем читать и обсуждать.
Хорошо, буду.
Владимир Войнович у нас в программе.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!